Хорошо, да, мы подошли к концу. Я чувствую, как игра в бейсбол, как будто со счетом 18-0. 17-0 уже было, и мы выигрываем. И как тренер посылает меня для решающего удара. И я очень рад быть здесь. Просто для того, чтобы сказать спасибо. Спасибо за всех, все трудности, которые вы преодолели для того, чтобы приехать сюда. Я знаю, что особенно вы, спикеры, вы очень много раздвинули всех своих дел для того, чтобы приехать сюда. Спасибо вам за то, что вы приехали. Спасибо. И спасибо всем тем, кто приехал из разных стран. Я знаю, что многие приехали из бывшего Советского Союза, из России, из Украины, из Белоруссии, из Европы, из Австралии, Новой Зеландии и разные другие. Азия, Латинская Америка, Америка, Чили, Аргентина, Бразилия. Спасибо, спасибо большое за то, что вы переносите все трудности их путешествий ради Слова Божия. Это очень большим, такой большой ответственностью на его сердце лежит перед Господом, чтобы быть уверенным в том, что то, что происходит здесь, действительно оказало влияние на вашу жизнь, на ваши сердца. Я знаю, что это взаимосвязи, которые строятся здесь, дружба, общение. Это вот почему вы снова и снова возвращаетесь на эти конференции. Я знаю, некоторые приехали с Ближнего Востока, из Индии. Мы очень-очень благословенны и благодарим всех за то, что... И мы, конечно, доверяем Господу, что Он будет свою цель достигать во всем этом. Мы знаем точно, что Божье Слово никогда не возвращается тщетно. Оно достигает всегда цели, которую Он ставит. И это мое убеждение в служении на протяжении многих лет. Спасибо за то, что вы сделали нашу жизнь особенно радостной и полезной для наших волонтеров, которые с радостью служили многим-многим из вас. Я не знаю, как сказать спасибо проще, чем вот я это говорю. От моего сердца Патриция, она все время, всю эту неделю благодарит Бога вместе со мной за все то, что происходит здесь на этой неделе. Это будет... Это все уже записано и будет все выражено также в книгу, которая называется «Безошибочное писание». И в нем будет очень ясно разложена доктрина безошибочности писания. Там 25 глав. Все братья, которые говорили в этой конференции, они представят свои главы туда. И спасибо, брат Лин из издательства Crossway, за то, что вы взяли за этот проект. Вы, конечно, можете все это загрузить в интернете. Все то, что здесь происходило, все записано и будет размещено в интернете. Вы видели все Чикагское заявление о безошибочности Писания. И оно стало результатом длительных совещаний Международного совета по безошибочности Писания. Это исторический документ, который привел нас к этой точке. И прекрасная вещь произошла. Моментум всей этой конференции, он подвиг ассоциацию исповедующих евангеликов, чтобы они взяли эти документы, они имеют эти документы с Чикагского заявления, и они имеют эту миссию провозглашать и подтверждать безошибочность Писания. И они пришли к нам в мастер-семинарию, и они просят, чтобы мы вступили в партнерство с ними, чтобы эту организацию поддерживать активно и действенно. И таким образом мастер-семинария будет делать целый ряд различных мероприятий, конгрессов, коллоквиум, для того, чтобы провозглашать безошибочность Писания. И когда Я думаю, что самая главная точка, на которой будет стоять мастер-семинария, это безошибочность Писания. И мы очень рады, что нас попросили делать это, чтобы мы послужили церкви через разные инструменты, цифровые публикации, разные научные публикации, конференции, конгрессы и так далее. Мы очень благодарны за то, что нас попросили подключиться к этому. Я вспоминаю Джима Бойс. Очень бы приятно было бы, если бы он был здесь с нами. Он умер от рака через 75 дней после того, как он обнаружил, что он болен. Безошибочная Библия требует экспозиционной проповеди. Если каждое слово истина, каждое слово нужно проповедовать. Другими словами, вы будете редактировать Бога. Вы не можете просто так скользить по поверхности текста. Нам нужно углубиться в него и понять его аргументы. Я хочу просто взять один предмет, чтобы поговорить о нем сегодня. Мы начнем с вопроса. Насколько важна истина жизни после смерти? Насколько это важно? В общем говоря, это один самый важный вопрос, который каждая религия задает. Философии не нужно задавать этот вопрос, философии не нужно отвечать на этот вопрос, социологии не нужно отвечать на этот вопрос. Но религия действительно сталкивается с этим вопросом, потому что этим объясняется причина, почему они существуют, если они не могут ответить на этот вопрос жизни после смерти. Не является ли это главным вопросом, который сталкивается религия? Не является ли это вопрос, который самый важный? Если нет жизни после смерти, то какой смысл любой религии? Или в этом смысле какой смысл всего вообще? Морали? Какой смысл этики или чего-либо другого. В сердце христианства лежит воскресение. В сердце христианства вечная жизнь и слава. Воскресение. Телесное воскресение. Целая полная личность, которая живет на небесах. И это окончательная цель проповедования Евангелия. Это не что-то временное. В действительности, Евангелие, оно разрушает или оно идет за то, что временно. Иисус говорит: откажитесь от своих денег, от своего имущества, от своих друзей, от своих семьи, от всего. Если нет, есть необходимость для того, чтобы ухватиться за то, что вечно. Жертвуя всем в этом мире ради того, что ожидает нас в мире грядущем. Это сердце христианского Евангелия. Бог посылает своего Сына в мир для того, чтобы мы могли иметь вечную жизнь. И это Евангелие. Бог дает жизнь. Христос является жизнью, Дух Святой – это жизнедающий дух. Проповедь заключается в жизни, вечной жизни, непрекращающейся жизни. Вся Библия заканчивается на небесах. Она начинается в Едеме, и она заканчивается на небесах. Вечное, новое небо и новая земля. Мы проповедуем жизнь, которая будет вечной, жизнь с Богом. Я читал интересный буклет, книга, которая называется «Татуированный Иисус». И у него там есть интересная часть. На фестивале Хэллоуин, это еще один пример, он говорит о том, как культура поменялась. Технически это слово имеет христианское происхождение. Оно, конечно, не имеет ничего общего с фильмами ужасами. Тысячи лет люди праздновали День всех святых или День мертвых. Говорят, что его начали праздновать после Большого потопа. Но вместо того, чтобы и люди праздновали Божью милость, Но люди после этого изменили, и они стали отмечать этот день, вспоминая Божий суд. И потом после этого некоторые язычники изменили смысл этого праздника, и потом христиане добавили туда еще какой-то элемент. И как время проходило, несмотря на все, этот день все равно возвращался. И во время отступления 20-го столетия этот день все-таки стали отмечать как День мертвых. И сейчас больше американцев, которые празднуют Хэллоуин как День мертвых, чем американцев, которые празднуют Пасху. И каждый год увеличивается покупки или продажи всех этих атрибутов. Эта культура очень связана, буквально поглощена с скелетами, черепами, зомби, вампирами, готическими костюмами, темным увлечением смертью. И это доказательство нигилизма, в котором отвержение всего. Евреи во время нашего Господа и до Него, они верили в воскресение. Вот в чем смысл их веры. Вторая книга Маккавеев, примерно, она говорит о человеке, которого звали Расис. Он попал в руки греков, и он взял меч, и он разрезал свой живот и выбросил свои кишки на толпу этих врагов, и он так умер. И вот что там сказано во второй книге Маккавейской. Он был уверен в том, что однажды Господь восстановит эти органы его в следующей жизни. Это, конечно, очень жестокое представление о воскресении, но тем не менее говорит о том, что они верили в воскресение. Второй писатель первого столетия до нашей эры. Он говорит о том, что Бог восстановит мертвых. Хотя Он не изменит никаких форм, но точно так, как Он получит их, так же Он их сохранит, и Он отдаст им назад, когда Он воскресит их из мертвых. И тогда важно показать живым, что мертвые однажды воскреснут. Те, кто оставил нас, однажды вернутся. И они будут преображены, и они будут похожи на ангелов, и они будут равны звездам, и они изменятся в форму красоты и великолепия. Что-то произойдет, что изменит вас. Это апокалипсис Баруха. Если вы почитаете апокалиптические книги Ездры и другие, которые не канонические, вы увидите, что воскресение тела – это очень распространенное верование в Ветхом Завете и у евреев. Конечно же, у нас есть Ветхий Завет, Псалом 60, 15, где написано: «Ты не позволишь телу моему увидеть тление». И Иов говорит: «Увижу, я в плоти моей увижу в Бога». И весь этот фон, он всегда был в религии. Это была обязательная причина существования жизни после смерти. И эта причина связана, она коренится в Боге. И очень странно, и противоположно этому, выросла секта, которая доминировала в какой-то степени во время жизни нашего Господа, когда они открыто отвергали жизнь после смерти и воскресения, и их назвали саддукеи. Откройте вашу Библию, 22 главу Матфея. Несмотря на все то, во что верили евреи в воскресенье, эта группа отвергала воскресенье. Нам не нужно долго гадать об этом, потому что в ряде ситуаций это становится ясным. В действительности, посмотрите, 23 стих 22 главы, 23 стих здесь сказано: «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, кстати, что нет воскресения». Если вы сравните это с Деянием 23 глава, 8 стих, это последнее упоминание саддукеев. Саддукеи продолжают говорить: «Нет воскресения». Это была главная реальность их религии, то, во что они не верили. Это очень-очень важная иудейская секта. Там было немного их, но у них была власть. Большинство из них, вернее, большинство первосвященников и священников, они были из саддукеев, они управляли храмом, они были управляющим классом в иудаизме. И эта жизнь иудаизма доминировала в них. И деньги, которые они зарабатывали от этой коррумпированной системы, это были очень влиятельные аристократы, первосвященники, большинство Синедриона были саддукеями. Фарисеи была другая группа, и они были более популярны среди людей. Они были такая популистские теологи. Но саддукеи, у них была структурная власть. И фарисеи, и саддукеи, они были в серьезном конфликте теологически, доктринально. И фарисеи, саддукеи также не верили в ангелов, в духов, и они не верили в воскресение. Политически они сделали все, чтобы, все, что смогли, для того, чтобы быть угодными Риму. Конечно, если все, что у вас есть здесь на земле, то вам нужно стараться использовать это все по максимуму. И когда все это закончится, то нет никакого смысла дальше. Поэтому они делали все, что они могли для того, чтобы утвердить свои взаимоотношения с оккупантами, римлянами. Они искали те законы, устанавливали законы, которые были угодны римлянам. И поэтому в начале Божьего служения Господа, помните, Иисус очищал, в начале своего служения очищал храм, и в конце своего служения очищал храм. Причина этого была в том, что все это было коррумпировано очень сильно, потому что саддукеи, они не были популярными среди людей. Кстати, они исчезли из истории в 70-м году, потому что вся их сила, власть и их богатство было связано с политической властью, которую они поддерживали до этого под римским согласием Рима. И после того, когда Рим перестал быть терпимым к ним, их просто и уничтожили. И они исчезли. Какая у них была теология? Религиозно они были очень узкими. Мы часто думаем о легализме, который узок, и мы говорим о фарисеях. Но это не так. Саддукеи были очень строгими и очень узкими, применяя внутренние законы земли. Они были очень жесткие, жестокие. Иосиф Флавий говорит нам о том, что они были из всех иудеев самые хищные, самые жестокие по отношению к людям. Фарисеи, Иосиф Флавий говорит, что они были традиционалисты, фундаменталисты. Они не принимали устный закон, и они, саддукеи, представляли себя, что они самые чистые, что они защитники истинной, чистой веры. Они интерпретировали Пятикнижие, больше, чем что-либо другое, и они просто левитскую чистоту отстаивали. И вот в такой ситуации мы видим, что они не верят, оказывается, в воскресение. Они отвергают всякую жизнь, или жизнь страданий, или жизнь блаженства. Иосиф Флавий в действительности верит, говорит о том, что они верили, что душа и тело умирают во время смерти, поэтому после смерти нет ни наказания, ни вознаграждения, потому что там нет жизни. У них не было вообще идеи о спасении, потому что вам оно не нужно. У них не было никакой мессианской надежды. Но как эти люди, как эта доктрина могла появиться у этих людей, изучавших Ветхий Завет? Ответ? Они верили в то, что Бог вдохновил только пять книг. Все остальное было подчинено им. Они думали, что весь остальной Ветхий Завет был... Он просто был комментарием на Пятикнижие. Они были защитниками моисейских писаний, которые они считали чистой верой. И они говорили, они не могли обнаружить доктрину воскресения в Пятикнижии. И поэтому они отвергли ее. И так как весь остальной Ветхий Завет он представлялся им просто неавторитетным. Они не считали его важным. И фарисеи спорили с ними очень много. И они пришли к очень интересным аргументам. Некоторые историки говорят, что один из популярных аргументов был следующий. Фарисеи цитировали Второзаконие 31:16. И вот что здесь написано, эти люди поднимутся. Да, эта цитата не сработает, потому что вторая половина этого стиха говорит о том, что этот народ, это неубедительно. Фарисеи не могли найти стиха в Пятикнижии. И день за днем, месяц за месяцем, они просто спорили о воскресении. Неужели это самое лучшее, что вы можете найти? Стив, мне кажется, это похоже на некоторых проповедников, которые я слышал, которые берут часть стиха. Фарисеи, с другой стороны, они были очень убеждены в воскресении. Они обсуждали, слушайте, воскреснет ли человек в одежде или без одежды? Если в одежде, то тогда, когда они прибудут на небо в той одежде, которая у них была здесь. Они также думали, что люди прибудут на небеса со всеми же физическими дефектами, которые были у них до того, во всяком случае, на какое-то время. И они говорили следующее. Евреи, они воскреснут в Израиле. Если вы умерли в другом каком-то месте, и вы евреи, если вас похоронят, то там есть великие туннели, и ваше тело будет передвигаться через все туннели для того, чтобы в конце концов оно прибыло в Палестину. И так фарисеи и саддукеи, обе группы были странные, и они спорили очень много. 23 стих, речь идет о последней неделе Иисуса Христа. Саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, они приходят к Иисусу и задают ему вопрос. Они в действительности не играли большой роли на начальном этапе служения Иисуса. Они были где-то сзади, наблюдали за всем, что происходило. Он провел много времени в Галилее, но эту неделю он начал с действиями, которые оскорбляли их. И они увидели его как угрозу. И когда они под угрозой, они отвечают. Вот почему Каиафа встает и говорит, он лидер Саддукеев был, он говорит, посмотрите, он может что-то делать с этим человеком, иначе он разрушит наши отношения с Римом. Иоанна 11 глава. Марка 14 глава тоже говорит нам о том, что Саддукеи замышляли, как убить Иисуса. Вы можете увидеть их также в 4 главе Деяний апостолов и в 5 главе Деяний апостолов, они хотят убить апостолов. Потому что все то, что связано с Иисусом и его апостолами, это было угрозой для их власти. И что сделало это еще хуже? Апостолы проповедовали Иисуса и воскресение. Иосиф Флавий говорит о том, что они убили Иакова, брата Иисусова. То есть они представляют теперь свой вопрос Иисусу. Фарисеи никогда не были способны разрушить их аргумент. Они никогда не нашли чего-то в Пятикнижии, чтобы продемонстрировать воскресение. Их задача — где-то уловить Иисуса. Потому что он говорит, что он Мессия, посланный от Бога. Потому что ясно, что он говорил о воскресении с самого начала своего служения. Кстати, я не уверен, как они объяснили Лазаря, потому что это произошло буквально несколько недель до того. Но они пытаются уловить Иисуса в какой-то логической абсурдности, которую они могли придумать. И они подходят к нему. И они представляют абсурдную идею о воскресении. 24 стих. Они говорят, учитель, учитель. Это такое отполированное лицемерие. Они хотят больше всего продемонстрировать, что он абсолютно некомпетентный учитель. И они начинают с такого лицемерного обращения. «Учитель, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя его жену и восстановит семя брату своему». Это то, о чем говорится во Второзаконии, 25 главе. Вы помните, 25 глава Второзакония. Давайте посмотрим вместе очень быстренько. 25 глава Второзакония. Когда 5 стих, «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней». Речь идет о том, кто не женат. «И взять ее себе в жену, и жить с ней. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Как они гарантировали наследие земли, которое было разделено между коленами. «Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его войдет к воротам, и старейшинам скажет, деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он станет и скажет, не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступает с человеком, который не созидает дома брата своему». И нарекут ему имя в Израиле «Дом Раззутого». Это достаточно серьезно. Очень серьезно. Взять его, снять его сапог и плюнуть ему в лицо. В действительности, это впервые появляется не только в 25 главе Второзакония. Мы встречаем это в начале, в 38 главе Бытия. Вы помните, там был человек, которого звали Анан, который отказался для того, чтобы взрастить потомство для своего брата. Что Бог сделал с ним? Вы помните, он убил его. этот закон был дан оригинально патриархе, время патриарха, для того, чтобы гарантировать безопасность этой земли на будущее. Первый ребенок, который был рожден для умершего брата, Этот стандарт, который был связан с тем, чтобы требовалось от ближайшего родственника жениться на вдове. Вы помните интересную историю Руфи и Вооза? И мы все знаем эту хорошую историю. Каждый знает о этом законе, который был в Израиле. И вот приходит эта группа саддукеев со своей программой «Уловить Иисуса». 25 стих. «Было у нас 7 братьев». Не знаю, что означает «у нас». Братья саддукеев или саддукейские братья. «И первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену своему брату. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го». Вы знаете, если бы я был 4-м, я бы уехал с города. Это, конечно, до того, как они изобрели отраву какую-то, яд. Но что-то явно здесь было не то. Все в семье, они женятся на этой женщине, и все умирают. Черная вдова. И они говорят, после того, в конце концов, умерла и жена. Она, конечно, все поколение уничтожила уже. И теперь они говорят, в воскресенье чьей женой из семьи будет она? Ибо все они женились на ней. Это дает вам очень хорошее представление о взгляде фарисеев на воскресение. Он включал в себе брак. Ибо иначе они бы и не задали даже этот вопрос. Это такое странное представление. Это абсурд. Абсурдное представление воскресения. Я хочу, чтобы вы увидели ответ. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». Это прямое слово «заблуждаетесь», «вы не знаете Писания» и «вы не знаете Божьей силы». Вы проявляете свое незнание. Вы знаете, это можно назвать как они сдулись. Вся вот эта напыщенность саддукеев была сдута в данный момент. Он говорит, заблуждаетесь. Это греческое слово, от которого произошло слово «бродить вокруг». Вы помните, Иуды, 13 стих, где сказано о облаках пустых, которые где-то ходят вокруг. То есть Иисус говорит, вы заблуждаетесь, вы где-то бродите, вы слепые, ведете слепых и сами где-то ходите во тьме, ментально, теологически. По отношению к реальности вы потеряли с ней связь. Вы блуждающие звезды. Вы не знаете Писания. Это очень могущественный суд на всю их систему. Вы не знаете Писание, графы по-гречески. Вы помните, что все Писание вдохновенно Богом, Боговдохновенно. И он говорит, вы не знаете Писание. Это проблема каждого заблуждающегося человека. они блуждают где-то, отрешенные от реальности. И потому что вы не знаете Писание, вы не знаете силы Божьей. И поэтому вы не знаете, как Бог действует в воскресении. Вы не понимаете Писание, и вы не понимаете силы Божьей по отношению к воскресению. Если бы вы знали воскресение, вы бы знали Божью силу, и вы бы понимали, что у Бога есть сила воскрешать людей в том состоянии, в котором брак не нужен. Бог не таков, как вы думаете. Он не ограничен силой. Вы думаете о нем неправильно, потому что вы не знаете Писания, вы не знаете, насколько могущественный Бог. Поэтому в 30 стихе он помогает им. Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж. Никто на небесах не женится. То, что делает обязательным брак здесь, не происходит там на небесах. Там нет размножения. Не так, как учат мормоны и террористы о 72 девах, которые ожидают небесного секса. Вы представляете, как Божье, как неправильное представление о вечности заставляет людей взрывать себя и вместе с ними других людей? Помните, как мормоны говорят об этих глупостях, о том, что люди в вечности там размножаются на планетах? Секс, рождение детей – это то, что для этой жизни, а не для будущей жизни. И это такой мощный удар, который даже фарисеев нокаутировал. И он говорит, ибо в воскресении эти вещи не существуют. То, что обязательно здесь, совсем не обязательно там. И он продолжает говорить, но пребывает как ангелы Божии на небесах. У ангелов нет физических взаимоотношений с другими ангелами. Они не размножаются, у них нет репродуктивной системы. Ангелы не умирают, у них нет семьи. Я напомню вам еще Деяния 23 главу. Они не верили в ангелов. Саддукеи не верили в ангелов. Брак необходим на этой земле, потому что люди умирают, и поэтому раса должна продолжаться, и следующее поколение должно быть рождаемо для того, чтобы Бог осуществил свою искупительную цель. Но после смерти никто больше не умирает, после смерти никто не женится, не выходит замуж, и там нет таких взаимоотношений. Лука в параллельном тексте говорит, что они равны ангелам в этом отношении. Речь не идет о том, что мы станем как ангелами. Мы не как ангелы. Мы сейчас немножко ниже ангелов, но когда мы поднимемся на небесах, мы будем выше ангелов, потому что мы будем подобны Христу в прославленном теле. Но мы не остановились в точке ангелов. Наш Господь говорит, вы, саддукеи, вы показываете свое незнание, вы не понимаете силу Божию. Вы не понимаете, что Бог, как Творец, Он может сотворить все, что Он хочет сотворить. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 15 главу для короткого напоминания об этом. 35 стих, 1 Коринфянам 15, 35. Некоторые спрашивают, как мертвые воскреснут, в каком теле безрассудные. Я не часто произношу это слово, когда я проповедую, но иногда... Но иногда есть такое время, когда нужно сказать это слово и напомнить. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрешь. И когда ты сеешь, то ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится. Но Бог дает ему тело, какое ему хочет. Безрассудное. А голое зерно, какое случится, пшеничное или другое? Но Бог дает ему тело, какое хочет, а каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная слава земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в унижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное или натуральное, есть тело духовное. Бог уже продемонстрировал удивительное разнообразие тел, которые Он может сотворить. Он говорит, безрассудные. Вы не знаете. Вы не знаете ни Писания, ни силы Божьей. И потом он говорит следующее. Он говорит более точный, более детально в 31 стихе. О воскресении мертвых, и он говорит конкретно, подходя к деталям. Не читали ли вы сказанного вам Богом? И это, вы знаете, в каком-то... Это такой самый настоящий, самый сильный суд людей, которые утверждают, что у них самая чистая вера. И он задает им вопрос, не читали ли вы? Они должны быть суперэкспертами. Не читали ли вы, что Бог сказал? Я думаю, что здесь сарказм звучит в его голосе. И потом он говорит следующее. 32 стих. Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Да? А как это относится к вопросу? Ego I am, I am, то есть я есть. Это тетраграмма, отражающая суть Божия. Это Исход 3.6. Не открывайте. Исход 3.6. Почему это важно? Потому что в книге Исход 3.6, когда Бог сказал это, Авраам был мертвый. Исаак был мертвый. Иаков был мертвый. И он продолжал быть их Богом. Он не сказал, «Я был Богом Авраама, Исаака и Иакова». Бог говорит о своих заветных отношениях с патриархами, и Он идентифицирует себя и их в настоящем времени, несмотря на то, что они все мертвые. В Бытие 26-24 Бог говорит, называя себя Богом Авраама, когда Авраам уже умер. В Исход 3 глава и 4 глава он называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, когда все три их уже, из них уже умерли. И в этом мире, но Бог продолжает быть их Богом. И они продолжают им поклоняться. И когда он говорит, «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова», Он говорит, у меня есть отношения с ними, и они, у них есть отношения со мной. И он каждого из них выделяет. Он говорит, я Бог Авраама, я Бог Исаака, я Бог Иакова. Это личная реальность в каждом случае. Это каждая отдельная личность. И у них, они продолжают иметь взаимоотношения с Богом. Бог, которому Авраам поклонялся, Авраам продолжает ему поклоняться. Бог, который даровал Аврааму праведность по вере, он продолжает быть Богом, который заботится о нем. Бог не Бог мертвых, но Бог живых. Если вы хотите убедить кого-то в чем-то очень массивным таким, таком массовом и важном, как воскресенье? Построите ли вы свой аргумент только на времени глагола после многих и многих лет, когда фарисеи пытались найти стих для того, чтобы доказать саддукеям, что существует воскресенье? И вот здесь Иисус, Он говорит о таком глобальном аргументе, когда Он строит весь свой аргумент только на времени глагола. И вы думаете, слова имеют значение, и грамматическая форма имеет значение? 33 стих. «И слышав, когда народ услышал это, что это? Они удивились. О, они были просто поражены. Они были поражены». Лука говорит, некоторые из раввинов говорили, «Ты выиграл, ты хорошо говорил». Этот новый раввин из Галилеи знает текст в Пятикнижии, который доказывает воскресение, жизнь после смерти. Удивительно, это наш царь, это Иисус, великий, великий проповедник. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы проповедуем живого Бога, Христа, который является нашей жизнью, и Духа, который дает жизнь. Мы благодарим Тебя за воскресение, благодарим Тебя за то, что наша проповедь, она не фокусируется на лучшем браке и лучшей жизни, она фокусируется на небе, на вечной славе, на вечном мире, на вечном поклонении, на вечном служении, на вечном общении. Жизнь непрекращающаяся. И сейчас, Господи, Дух Твой, Он действует в нас, и мы знаем, что когда Ты вернешься, будет воскресение всех святых, всех, всяких веков. Мы получим прославленное тело, и воскресение будет завершено, чтобы мы могли наследовать новое небо и новую землю. Это сердце Евангелия. И Иисус все это объяснил нам на этом времени глагола. Дай Бог, чтобы мы были очень осторожными в правильном подходе к Твоему Слову. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.